Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через сдвоенную недельную главу Ваегаэль Пкудей, из последующего духовного камня, который есть Машиах. Этими двумя главами заканчивается вторая книга Маше, которая названа Шмот. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу Ваегаэль и Пкудей. Глава Ваегаэль начинается так. Это книга Шмот, 35 глава, 1 стих. «И собрал Моше все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Привечный делать». Мудрецы Торы говорят, что это собрание происходит 11-го Тишрея, 11 числа 7 месяца, сразу на следующий день после того, как Моше спустился с горы с новыми скрижалями. Вы помните, Моше 40 дней был на горе и молился Всевышнему, чтобы Всевышний простил народу грех Золотого Тельца. И вот Моше спускается с горы и на следующий день собирает все общество сынов Израилевых и говорит, вот что заповедал Привечный делать. Само слово «ваягель» от глагола «кагаль» – «собираться», «сходиться», «собирать», «созывать». И от этого же глагола слово «кагила», которое переводится как «собрание общества». Таким образом, «кагаль» – это собрание людей. Мы видим, что Моше собирает все общество сынов Израилевых, то есть все общество – это значит и жены, и детей, для того, чтобы сказать им все, что заповедал Привечный делать. И таким образом можно сказать, что само слово «кагила» – собрание – это собрание людей для определенной цели. В иврите есть еще другое слово, обозначающее собрание людей. И это слово «эда» – община. И корень этого слова «эд» – свидетель. То есть это собрание людей, которые уже объединены внутренней сущностью свидетеля, которым Священное Писание называют Амашеха, Сына Всевышнего. Таким образом, можно проследить вот этот процесс создания общины Иешуа Амашеха, которая начинается с собрания общества сынов Израиля, для того, чтобы объявить им все, что заповедал Привечный делать, и это кигила. А когда это собрание объединяется в своем желании от всего сердца делать все, что заповедал Всевышний, то это собрание становится эда, общиной свидетелей. Свидетельствующих не словами, а свидетельствующие своей преображенной сущностью об Амашеяхе, Сыне Всевышнего. Именно об этом говорил Иешуа своим ученикам накануне праздника Шавуот. Деяния, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, Дух Амашеяха, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Глава Пкудей от глагола «покат». Мы его знаем. Посещение с благословением или судом. Которое в нашем случае переведено как итоги. И эту главу мы также читаем сегодня. Так вот, эта глава заканчивается тем, что 1 числа 1 месяца, месяц Нисан, Моше ставит скинию, которую сделали сыны Израиля в пустыне. И слава Всевышнего наполняет эту скинию, как написано, книга Шмот, 40 глава, 34-35 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Привечного наполнила скинию, и не мог Моше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Привечного наполняла скинию». Таким образом, кигила, собрание людей, стала эда, общиной, среди которой пребывает слава Всевышнего. Как об этом в самом начале Всевышний говорил Моше. Это книга Шмот, 25 глава, 8 стих. «И устроят они мне святилище, веасу ли мигдаш, и буду обитать посреди них, вешаханти бетохем». И вот из всего сказанного можно выучить уже первый урок из нашей недельной главы, суть которого в том, что конечной целью выхода народа из Египта является создание общины, среди которой пребывает Всевышний. В общем-то, это и есть небесный город Иерусалим. И это очень важный урок, который учит нас тому, что для того, чтобы пройти все переходы через пустыню, присутствие Всевышнего должно быть среди нас. И это является важнейшим условием всех переходов, чтобы нам прийти туда, куда мы должны прийти. В книге Шмот 40 глава, 36-38 стих, так и написано. «Когда поднималось облако от Скинии, тогда отправлялись путь сына Израилева во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Привечного стояло над Скинию днем, и огонь был ночью в ней, перед глазами всего дома Израилева, во все путешествие их». На иврите написано «Беколь Масей Хем» – «во всех переходах их». Проповедь я так и назвал – «во всех переходах их». Таким образом, если видим присутствие Всевышнего в наших переходах на пути в обетованную землю, то тогда все хорошо. И думаю, именно об этом говорит царь Давид, 15 Псалом, 8 стих. «Всегда видел я пред собой Привечного, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Но есть в истории народа эпизод, когда Всевышний оставил их, не был с ними. Это произошло с разведчиками, о которой мы будем читать в книге Бамидбар, история с разведчиками. И причина, потому что они не послушали слова Всевышнего. Прочитаю. Книга Бамидбар, 14 глава, 40 стиха. «И встав рано утром, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Привечный, ибо мы согрешили. Моше сказал, для чего вы приступаете к повелению Привечного? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Привечного, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Привечного, и не будет с вами Привечного». Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Привечного и Моше не оставляли там. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Из этой истории мы учим еще один важный урок из нашей недельной главы Пкудей. Не следует ничего делать без повеления Всевышнего. И если ты согрешил, то прежде чем что-то делать, сначала сделай все, чтобы снова ощутить присутствие Всевышнего в себе. Чтобы ты мог сказать так же, как царь Давид. «Видел я всегда перед собой Привечного, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». И когда это уже есть, вот тогда начинай двигаться дальше под водительством Духа Машиаха во всех твоих переходах. И, конечно, цель этих переходов – это достижение обетованной земли. И для нас суть достижения обетованной земли – это, по большому счету, достижение будущего мира, суть которого – Царство Всевышнего. И наш Господин и учитель Иешуа Машиах учит нас тому, что Царство Всевышнего не придет приметным образом. Как написано в Евангелии от Луки, 17 главе, с 20 стиха. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Таким образом, с того момента, как через веру в Иешуа Амашеха слава Всевышнего наполнила Скинию внутри нас, и мы получили рождение свыше. Вот с этого момента наша задача – познавать эту славу Всевышнего и наполнять ею свою душу, чтобы Царство Божие внутри нас росло и ширилось. Так, чтобы все окружающие могли видеть сияние этой славы через нас. И это самое главное для всех вышедших из Египта. Именно об этом мы сейчас и будем говорить подробнее, поскольку если не будет такого свидетельства, то храм может быть разрушен. Каждый год в месяце Нисан мы снова и снова выходим из тесноты египетского рабства на простор новой стоянки, умножая Царство Всевышнего в наших душах. И в этом суть наших переходов в обетованную землю. И думаю, совсем не случайно то, что именно в это время, накануне Рош Ходеш первого месяца, мы и читаем главы Ваегель и Пкудей. На следующей неделе у нас Рош Ходеш месяца Нисан, Рош Ходеш первого месяца, который Всевышний при исходе сынов Израиля из Египта назвал именно первым месяцем, как написано. Книга Шмот, 12 глава, 1-2 стих. «И сказал Привечный Моше и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Если при сотворении мира счет месяцев шел от месяца Тишрей, то по сути этот месяц уже становится подведением итогов пройденного пути. А месяц Нисан, который Всевышний назвал первым месяцем, для народа Всевышнего, который вышел из Египта, стал как бы вторым шансом, который Всевышний дал всему человечеству, чтобы им прийти в образ и подобие Сына Всевышнего. Другими словами, у Всевышнего есть замысел сотворить человека по образу и подобию своего Сына. И для всего человечества, населившего землю после потопа, Всевышний определяет путь Авраама как единственный путь в подобие Всевышнего. И этот путь теперь для каждого человека начинается именно в первом месяце, месяце Нисане. Это именно тот месяц, когда Всевышний выводит свой народ из египетского рабства. А поскольку, если говорить о пути души человека в подобие образа Сына Всевышнего, мы понимаем, что за один год это не происходит, чтобы человек за один год пришел в полноту возраста Сына Всевышнего, Амашех. Народ, который Всевышний вывел из Египта, 40 лет ходил в пустыне. И то поколение, которое уже выросло в пустыне, вот оно и вошло в обетованную землю. Это все образы для нас. Так вот, именно потому, что за один год освобождение от внутреннего Египта в человеке не происходит, Всевышний дает заповедь своему народу в канун месяца Нисан, первого месяца, каждому в обществе Израилевом принести половину шекеля священного, как свидетельство того, что человек желает идти путем Авраама в подобие Сына Всевышнего, возрастать в полноту возраста Амашех. Поэтому каждый год в канун первого числа первого месяца каждый, ставший на путь Авраама, должен определить себе ту тесноту, из которой он желает выходить, чтобы там, в этом месте, душе, обрести Царство Всевышнего, суть которого не пища и питье, но праведность, шалом и радость в духе Амашех, как об этом сказал Павел в Римлянах 14 главе 17 стихе. И возникает вопрос, а как определить эту тесноту, из которой человеку нужно выходить в этот Песах? Ответ очень простой. Проанализируйте свои взаимоотношения с вашими ближними и дальними за последние полгода, начиная с праздника Шмини Ацерет. И попробуйте увидеть, что именно в ваших реакциях, в вашем поведении угашало присутствие Духа Амашеха, Шехину Всевышнего в вас. Вот это и будет та теснота, из которой вам нужно будет выходить. И понятно, что сами вы этого сделать не сможете, а только со Всевышним. Поэтому вот сейчас то время, когда мы, определив для себя тот духовный простор, куда мы желаем прийти, выйдя из этой тесноты, нам нужно предстать перед Всевышним, объявить Ему о своем желании, показать Ему свои полшекеля и попросить Его помочь нам на этом пути. И для этого не нужно много слов. Ведь уже изначально это ваше желание, оно от самого Всевышнего. Поэтому можно попросить Творца словами Давида. 118 Псалом, 32 стих. «Отче, прошу Тебя в имени Ишуа Машеха, Господина моего, расширь сердце мое, и я потеку путем западе Твоих». И объявите Ему ту цель, куда вы хотите прийти, выйдя из этой тесноты. Это, собственно, и будет то семя, которое вы посеете в свою душу, чтобы в осенние праздники можно было уже прийти ко Всевышнему с новым урожаем. А дальше все начнет развиваться по уже описанному в Торе плану. В Песах будут поражены эти духовные силы, держащие человека в рабстве ветхой природы, вот именно в том месте, где у вас теснота. А в Шавуот будут уже первые плоды нового урожая. 49 дней счета Омара – это как раз и есть вот это время взращивания этих первых плодов, когда мы прикладываем все свои усилия на то, чтобы этот урожай вырос. И тогда Всевышний уже изольет свою силу на эти первые плоды нового урожая. И тогда уже в Суккот мы принесем Всевышнему весь урожай во славу Всевышнего. Именно так происходит устроение Дома Духовного, Священства Святого внутри нас. И учитывая все вышесказанное, становится понятно, почему недельная глава Ваягейлеп Кудей читается именно в канун первого месяца. Наши главы говорят о том, как после возвращения Моше со вторыми скрижалями и обновленным заветом по повелению Всевышнего начинается строительство скинии. И первая заповедь, которую Всевышний заповедует через Моше, это заповедь о соблюдении шаббата. Прочитаем книга Шмот, 35 глава, с 1 стиха. «И собрал Моше все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Привечный делать. 6 дней делайте дела, а день 7 должен быть у вас святым. Суббота покоя Привечному. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Мудрецы Торы, комментируя слова «день седьмой должен быть у вас святым», говорят о том, что это предупреждение повторяется народу перед началом строительства Мишкана, именно потому, что нарушать шаббат нельзя даже ради такой великой заповеди, как сооружение Мишкана. А объясняя, что значит «не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы», говорят, я читаю комментарии из Торы Санчина. Закон Торы запрещает зажигать в субботний день огонь для приготовления пищи, выпечки хлеба или для каких-либо других целей. Сектанты, отрицавшие традицию и ориентировавшиеся только на письменный текст, понимали это выражение как запрет извлекать какую-либо пользу от света в субботу и проводили субботний вечер в темноте. То, что ман не выпадал в субботу, служит указанием на то, что никакое приготовление пищи не должно осуществляться в субботний день, как написано, книга Шмот, 16 глава, 23 стих. Моше сказал им, вот что сказал Привечный. «Завтра покой, святая суббота Привечного. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». Вот такое понимание мудрецов Торы о том, что значит не зажигать никакой огонь в субботу. По комментарию Торы Санчина становится понятно, что запрещается зажигать в субботний день огонь для приготовления пищи, выпечки хлеба или для каких-либо других целей. Это то, что мудрецы говорят о заповеди о субботе. По моему разумению, заповедь о шаббатнем покое – это не просто заповедь, которая запрещает делать дела, которые мы делали в будние дни, в том числе и при строительстве скинии. Но по замыслу Всевышнего именно заповедь о субботнем покое является конечной целью строительства Мишкана. То есть привести все человечество в субботний покой седьмого дня. И вот то, как это будет достигнуто через строительство Мишкана в реальном мире, говорят нам наши недельные главы Ваягейлеп и Пкудей, в которых мы видим, как рассказ об изготовлении предметов скинии заканчивается рассказом об изготовлении одежд первосвященника. И таким образом мы видим, как в создании видимого храма соединяется храм Моше и храм Аарона. Помните, ранее при разборе недельной главы Трума мы говорили о том, что в этой главе описываются только те детали храма, которые предназначены для встречи человека со Всевышним. И такой мешкан рассчитан на идеальных людей, в душе которых уже нет зла. В скинии Моше человек, приходящий в мешкан для встречи со Всевышним, сначала встречает жертвенник всесожжения, который находится во дворе мешкана. И этот жертвенник является первым инструментом приближение человека к Творцу. На иврите жертва – карбан, от слова «приближаться». На иврите это «лейт карев». В скине же во святом был стол хлебопредложений и минора. И во святом святых ковчег скрижали завета, покрытый крышкой из чистого золота с двумя кровим, между которыми раздавался голос Всевышнего. Так выглядел мешкан для идеальных людей, о котором мы читаем в главе ТЦВ. И этот мешкан – его главная цель – встреча со Всевышним. В главе ТЦВ мы видим, как ТЦВ на иврите – повели. Мы видим, как Всевышний дает повеление Моше приблизить к себе Аарона и его сыновей, чтобы сделать из них священников для Всевышнего. И мы видим, как здесь к скинии Моше добавляется повеление сделать священные одежды для Аарона и его сыновей, которые предназначены для нейтрализации зла в человеке. И также медный умывальник, который тоже предназначен для нейтрализации зла в человеке, чтобы, приступая к жертвеннику или входя во святилище, человек был чистым. Этот медный умывальник ставится как раз между жертвенником всесожжения и входом в скинию. И еще мы видим, как добавляется жертвенник воскурения, который ставится уже внутри скинии во святом, напротив ковчега завета, перед завесой. И предназначение этого жертвенника воскурения, как говорят мудрые, для искупления от смерти. Помните, как Аарон побежал с воскурением и заступился на Израиля от ангела-губителя? Это как раз было в то время, когда Корах поднял бунт. Так вот, откуда взялась смерть? Она как раз из-за наличия зла в душе человека. А поскольку это зло находится внутри человека, в его душе, то и жертвенник воскурения стоит внутри скинии. Мы говорили, что в скинии, а то, что внутри. Это уже образ души человека, который имеет двойственную природу, небесную составляющую и земную составляющую. Так вот, все эти предметы предназначены для очищения неидеальных людей от зла. В святом святых, Кадеш-Кадашим, происходит встреча человека со Всевышним. Если для Моше не нужны были эти священнические одежды и медный умывальник, и жертвенник воскурения для того, чтобы встретиться со Всевышним, то человеку, в душе которого есть зло, прежде чем встретиться со Всевышним, нужно очиститься от этого зла. И для этой цели Всевышний повелел Моше приблизить к себе Аарона и его сыновей и сделать медный умывальник и жертвенник воскурений. И если в главе Трума и главе Тецавэ Всевышний показывал это Моше на горе, как образы, по которым надо делать это все внизу, то такое разделение глав Трума и Тецавэ, разделение храма Моше и храма Аарона, вполне объяснимо. Но в реальной жизни мы видим, и в частности в наших недельных главах, как рассказ об изготовлении предметов скинии заканчивается рассказом об изготовлении одежд первосвященника. И таким образом мы видим, что в создании видимого храма соединяются храм Моше и храм Аарона. А что еще мы видим? Мы видим, что две недельные главы Трума и Тецавэ, которые говорят о том, как нужно строить скинию, и две главы Ваегель и Пкудей, которые говорят уже о самом строительстве скинии в реальном мире. Так вот, эти главы разделены между собой главой Китиса, то есть две главы Трума и Тецавэ перед Китиса, и две главы Ваегель и Пкудей, которые мы читаем сейчас, они после главы Китиса. И вот эти главы Трума и Тецавэ и Ваегель и Пкудей разделены главой Китиса. И эта глава нам как раз показывает, что может произойти с Аароном, если его отделить от Моше. Мы видим, что Аарон впадает в идолопоклонство и становится изготовителем золотого тельца. Думаю, что именно поэтому Всевышний говорит Моше, что ему нужно карав приблизить к себе Аарона и его сыновей. Слово «карав» – оно однокоренное с глаголом «карван» – «дар, жертва». То есть, по сути, речь идет о том, что Аарону нужно умереть для себя, чтобы обрести внутрь себя естество Амашеха. В этом суть повеления Всевышнего Моше – приблизить карав к себе Аарона и его сыновей. И вот если этого не происходит, если Аарон отделяется от Моше, то он становится идолопоклонником. Мы понимаем, что Аарон, я не говорю сейчас об Аароне как человеке, который жил в свое время и был священником у сынов Израиля, вышедших из Египта. Мы говорим сейчас как о образах, которые дает нам Тора. И это еще один урок для нас, очень важный, который мы извлекаем из недельных глав Ваегель и Пкудей. Если кто отделяет себя от Моше и учения, которое Всевышний заповедал через Моше, то такой человек становится идолопоклонником. Вот это очень важный урок. И, в общем-то, мы за последние 2000 лет истории общины Машеха видим, насколько это реально. Но это еще не все. Мы видим, что с самого начала главная цель строительства скинии – это общение со Всевышним. И зажигание миноры в этой скинии призвано было освещать светом учения, светом Торы, полученным Моше из уст Всевышнего, все человечество, живущее в этом мире. Вы помните, как Соломон строил храм, и в этом храме окна были сделаны такими сужающимися внутрь и расширяющимися наружу, как луч света. То есть в этом как бы та идея, что свет миноры, который будет светить в святом, а это Машиах, живущий в наших душах. Это как раз и есть тот свет, который должен светить всему человечеству. В общем-то, в этом главная цель строительства Мишкана, место обитания Всевышнего среди сынов Израиля. Еще раз повторю. Главная цель строительства Мишкана – это общение со Всевышним и зажигание света миноры в скинии, которая призвана освещать светом учения, светом Торы, который Моше получил из уст Всевышнего, все человечество, живущее в этом мире. Если учитывать то, что говорит апостол Петр, чтобы нам устроить из себя дом духовный, священство святое, то именно об этой главной цели построения Мишкана Всевышнего и говорит Иешуа своим ученикам в Нагорной проповеди. Матфея 5 глава, 14 стих и дальше. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Итак, из всего сказанного можно сделать вывод, что главная цель строительства скинии включает в себя три цели. Во-первых, чтобы Всевышнему обитать среди сынов Израиля. Во-вторых, чтобы сыны Израиля могли иметь личное общение со Всевышним. И в-третьих, чтобы они могли светить светом Торы всем людям, живущим в этом мире. И если Моше для того, чтобы исполнить это предназначение скинии, не нужно было очищение души от зла, то священникам, которых призывает Всевышний на служение, нужно как самим очистить себя от зла, и об этом говорит нам предназначение одежды священника и медный жертвенник. Но это еще не все. Священники также должны очищать всех приходящих ко Всевышнему от зла, помогать искуплению их грехов через принесение жертвы за грех на жертвенники всесожжения. И через воскурение фимиама на жертвенники воскурений ходатайствовать за них перед Всевышним, чтобы Всевышний очищал их от этого зла. И вот здесь очень важно отметить, что это служение священников по очищению себя и народа от грехов через принесение жертв не является главной целью строительства скинии. Это только средство для того, чтобы исполнить главную цель строительства скинии. А целью служения скинии является служение Моше. Суть общения со Всевышним и распространение этого светоучения, полученного от Всевышнего, через зажигание миноры во святилище, освещать этим светом все человечество. Это еще один важный урок, который сегодня мы учим из наших недельных глав Ваегель Пкудей. Почему этот урок так важен? Потому что если этого не будет происходить, то есть если не будет общения со Всевышним, и нет света миноры, света Амашеха, светящего через нас и освещающего все человечество, а есть только служение в храме священников по принесению в храме жертв для очищения от зла, то этот храм теряет свой смысл. Поскольку храм потерял свою функцию общения со Всевышним и функцию распространения света Торы всем народам и стал просто местом, где происходит служба, то, как сказал Пинхас Полонский в своем уроке на недельную главу Пкудей, такой храм не нужен, и потому Всевышний его разрушает. Это именно то, что произошло с первым и вторым храмом. Точно так же и в иудаизме, продолжает Пинхас Полонский, соблюдение заповедей и предписаний необходимо, но это не является целью само по себе, но это необходимо для общения со Всевышним и распространения света его учения всему человечеству. Вот это важно всегда помнить. Если процесс служения и соблюдения становится целью, то тогда иудаизм теряет свой смысл. Другими словами, служение Аарона и его сыновей должно всегда иметь перед собой главную цель – общение со Всевышним и распространение света Всевышнего всему человечеству. Думаю, именно поэтому Иешуа, прощаясь со своими учениками, дал им такую заповедь. Я прочитаю ее в переводе Дэвида Штерна. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. Иешуа подошел и поговорил с ними. Он сказал: «Вся власть на небе и на земле передана мне. Поэтому идите и делайте талмидим, учеников, из людей во всех народов. Не христиан, не уверовавших из язычников. Учеников идите, делайте из людей во всех народах, погружая их в реальность Отца и Сына и Руах Акодыш, уча их исполнять все, что я заповедал вам. И помните, я буду с вами всегда, даже до конца этого века, как написано в Торе. Бехоль масейх, во всех переходах их». Итак, мы закончили разбор второй книги Моше. И обычно по окончании очередной книги Моше, то есть 5 раз в году, все изучающие Тору вместе произносят это благословение. Хазак, хазак, бнит, хазек. Укрепляйся, укрепляйся и будь крепким. Да будет так, Бешем Ишуа Амашех. Амен.